В эфире православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Психолог Ия». Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной психолог и мама четырех детей Ольга Мануйлова. Ольга, добрый день!
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Что делать, если ребенок врет? Сегодня поговорим вот об этом.
Ну, опять же, возвращаемся к анализу, к самоанализу.
Но мы из программы в программу уже повторяем и повторяем, что если у ребенка есть какие-то проблемы, то так как ребенок это отражение родителей, то значит эти проблемы есть у родителей.
Конечно.
Садимся у окошка и начинаем заниматься самокопанием.
Ну, вообще, да, все. Мы все рассказали, все понятно. Все поняли. Но на самом деле, конечно, нужно, во-первых, проанализировать причины, по которым ребенок врет. Одна из причин, действительно, ребенок считает, что такое поведение приемлемо и допустимо. Допустим, когда мы постоянно при ребенке, ну, да, скажем так, позволяем себе небольшую неправду, ну, например, когда нужно проехать в автобусе, а ребенку-то уже 7 лет исполнилось, скажи кондуктору, что тебе 6 лет, ну, по идее, это же ложь. Для чего? С целью получения материальной выгоды.
Ой, не говори папе, что мы вот зашли тут в магазин,
да.
Купили тебе игрушку. Да.
Не говори, потому что папа расстроится, и ты избежишь как бы плохих последствий, папа не будет ворчать. Но ребенок будет тут же считать, что ложь – это такой прекрасный способ, с помощью которого можно, первое, получить материальную выгоду, сэкономить деньги на проезд, потратить на жвачку. Потом не получить скандал в виде там расстроенного папы, который там не разрешал что-то делать, а мы его там купили, там сделали и прочее. И то ему, ребенка научил такому поведению. Мы сами. Вот и все. И ребенок будет такую модель поведения повторять. Это безусловно. Когда взрослый врет, и взрослому это сходит с рук, ребенок будет думать, что какой прекрасный способ решения всех жизненных проблем. Ученые американские проводили эксперимент. Выбрали, значит, выборку испытуемых детей и с ним диктор, ну как не диктор, а экспериментатор, ведущая, проводила исследование. Какой-то звук, ну, игрушка, лежит она там, ее не видно, но она там пикала или кричала, и диктор говорила: я сейчас выйду из комнаты, мне вот тут срочно нужно что-то сделать, ты подожди, я вернусь, и мы с тобой продолжим эксперимент. Естественно, ребенка снимала скрытая камера. Ребенок подходил и смотрел, что там за игрушка, какая пищала, и дальше уже эксперимент продолжался. Но до этого не так все было просто. До того, как начать этот эксперимент, диктор говорила, ведущая, зайди в соседнюю комнату, там будет лежать вазочка, а в ней будут лежать конфетки. Ты их покушай и приходи, мы будем с тобой заниматься. Угу. Ребенок приходил, вазочки нет, конфеток нет. Конфеток нет, вазочки нет. И диктор говорила, ну ты знаешь, я, да, вот действительно сказала тебе неправду, прости меня, пожалуйста, что, ну вот, не было их там на самом деле, так получилось, а я тут тебя обнадежила, извини. И когда взрослый сознавался, ребенок потом тоже сознавался, что да, я действительно посмотрела, что это за игрушка, ну вот вы меня простите, пожалуйста, что как-то, ну не очень я сделала. А когда взрослый не сознавался в какой-то своей лжи, ну делал вид, что это все нормальные конфеты, это вообще давай уже эксперимент будем делать, и ребенок тоже врал и говорил, да вы что, нет-нет-нет, я ничего подобного не делал, не было, но камера-то показала. Тут же, если взрослый соврал, ему за это ничего не было, даже извинений не последовало, потому что, чтобы извиниться, это же тоже последствия, ты же испытываешь, ну, как-то смущение, как-то вот тебе неловко, не очень хорошо.
Психологическое неудобство.
Да, ты уже, ну, расплачиваешься, скажем так, за свою ложь, хотя это не ложь, это такой эксперимент. Но если мы, допустим, даже где-то допустили, ну, скажем так, неточность, некорректность или еще что-то, и ребенку этого не объясняем, все, мы заложили модель, надо обманывать. Либо есть второй тоже вариант, почему ребенок начинает нас же и обманывать. Когда мы, родители, говорим, ну вот ты только сознайся, ты только скажи правду, тебе за это ничего не будет. Ты просто скажешь правду, наказание за этим не последует. Ну, ребенок расслабляется, говорит правду, что да, он сломал это блюдо мамино любимое. И тут начинается рассказ, откуда у него растут руки. Во всех подробностях. И какое-то было важное блюдо. И ребенок понимает, лучше бы я молчал. Если ты действительно так сильно будешь ругать ребенка, у ребенка формируется, ты сам только что обманул. Тебе ничего не будет, ты скажи правду. И на ребенка вылили ушат грязи.
Ну или хотя бы сказать, что я тебя поругаю, но...
Ну, не накажу сильно. Да. Не лишу тебя там похода в кино.
Компьютера, сотовый сладкого,
не отберу. Там, да, чего-нибудь такого. Конечно, я выскажу свое негодование. То есть, по поводу...
Есть проступок, наказание быть должно, но если ты сейчас скажешь правду, то... Наказание будет вот таким.
Минимальным.
Минимальным.
Минимальным. Да, ты послушаешь нотацию на тему, что надо вообще-то, ну, как-то беречь мамины любимые вещи. И это нормально. Потому что я расстроенная. Да, и вот, ну, ребенок здесь получает очень важный урок. Какой? Что когда ты расстроен, ты можешь вот это все выдать человеку, вот эту твою бурю негодования, естественно, не оскорбляя человека при этом. Ну, сказать, что да, вот, ну, обидно. Очень печально, что там это была, не знаю, моя любимая ваза. Мне было самое обидное, когда я купила себе красивую вазу из чешского стекла, и дети ее разбили. Я говорю, это очень печально, вы поймите, что это невосполнимая утрата. Что вы, мама, прямо на грани разрыдаться. Но они такие, ну, мама, ну, прости, ну, мы нечаянно, вот, да. Но это нормальная реакция, эмоциональная. Но вот здесь же мы не даем сами пример, как обманывать. Есть разница наказать человека за проступок и наказать за ложь. Это две разные вещи. Когда мы выясняем, что ребенок все-таки сказал правду, хорошо бы его поощрить за это, что да, ты молодец, ты нашел в себе силы сказать правду, за это мы у тебя не отберем компьютер, ты ведь выслушаешь только лекцию и только нотации. Но вот так вот как-то все это и происходит. Смотрим, что ребенок, чего он боится на самом деле. Скорее всего, он боится нас, нашей сильно бурной реакции. Либо, первое, заложен уже механизм, что врать это хорошо, и ты получишь кучу выгод, и взрослый-то вот обманул и не получил там какого-то негатива. Но мы, опять же, как верующие, мы же еще можем с ребенком разговаривать в долгосрочной перспективе, что как это скажется на тебе. Ты получишь... характер лжеца. А лжецы все-таки Царствие-то Божие как-то не наследуют в дальнейшей перспективе в контексте вечности. Угу. И мы, как верующие, тоже с детьми об этом говорим. Что да, сегодня ты соврал. А ребенок понимает, ну вот, а вот, вот они сделали так. Ну, мне сразу приводит пример. А вот некоторые воруют миллионами, и ничего им за это не бывает. И куда смотрит твой Бог?
Угу.
Я говорю, хорошо. Вы смотрите в контексте сегодняшнего дня. Откуда вы знаете, что будет с ним через 10-15 лет. Может быть, этот человек рассчитается онкологией. Может быть, там у них бывает дети гибнут, там на машинах разбиваются, на их краденных машинах.
Угу.
Вот я прямо так и разговариваю в контексте
вечности. И
вообще,
с чего ты взял, что человек в данный момент счастлив? Потому что богатство – это не всегда показатель именно вот психологического счастья.
В том-то и дело. Я говорю, и это очень сильно этому человеку повезет, что его Господь не оставил, если он нас накажет его здесь, на земле.
Угу.
А если вообще ничего, так это самое страшное, что может с человеком случиться, он в ад пойдет за это. Куда страшнее? Вы тоже так хотите? Я так не хочу, я своему ребенку так не хочу. С детьми мы разговариваем. Вот тоже у нас был случай из жизни, подходит дочь, а у них компания подростковая, 13 лет, и говорит, мама, вот, ну, ежик, мальчик, вот у него, и, ну, так это, кличка у него так, ну, так они дружат, общаются. Вот он, я нашла у него вот этот, ну, принес вот электронные сигареты у него, и вот что делать? Вот что делать? И, в общем, я, естественно, изъяла. Ну, говорю, что мы с тобой будем делать? Вот, говорю, понимаешь, вот по идее я должна сейчас пойти и все рассказать твоим родителям.
Угу.
Он говорит, меня мама убьет. Меня папа, говорит, не просто вообще, ну все, мне конец придет. И я понимаю, что если я сейчас пойду и расскажу, то я потеряю доверие дочери. Она пришла ко мне за советом. Мама, что делать? Ситуация сложная.
Угу.
Я говорю, хорошо, у тебя два варианта. Либо, если ты хочешь, чтобы я тебе вернула вот эту твою супер-мега-штучку, значит, ты говоришь родителям, они мне звонят, я им это отдам. Либо ты мне просто обещаешь, что никогда больше ты не позволишь это при Алине в ее присутствии. Ну и дальше была лекция на тему, что ты рушишь свое здоровье и т.д. и т.п. Но суть в том, что он говорит, вы знаете, да, говорит, я не буду забирать, пусть она остается у вас, что я постараюсь больше так не делать. Ну, я имею надежду, что все-таки до ребенка донесли.
Угу.
Но здесь настолько вот вилка была, вот, что по идее вот и надо взрослым рассказать. А с другой стороны, а как она отреагирует, мама, что какая-то тетка звонит и тут воспитывает ее ребенка, но я свидетель, я не могу никак не отреагировать.
Угу.
И вот поступили таким образом, что с ребенком пришлось разговаривать самостоятельно. Думаю, хорошо, раз ты постоянно приходишь в наш дом, ты друг моей дочери, ну вот, будь добр, послушай нотацию. И был
соблюдать
вопрос...
Соблюдать соблюдать правила этого дома.
Да, соблюдать правила еще с точки зрения вечности. Я говорю, ну ты же понимаешь, что ты пришел в дом к верующим, я тебе буду сейчас проповедовать, как это в контексте вечности на тебя отразится, эта привычка. Но опять же, дети ходят, значит, они доверять не перестали, приходят дальше, общаются, и мы такие серьезные темы постоянно с ними обсуждаем. И вот как-то так, но, допустим, сказать, я говорю, Алина, ты молодец, что ты подошла, ты посоветовалась, потому что, допустим, другая, вот мама другой подруги ее, мы должны запретить им дружить с этими детьми, это неблагонадежно. Я говорю, ты пойми, что дети сейчас наши столкнутся с этим, если ты запретишь дружить, они тебе в следующий раз правды не скажут. Мы должны объяснить, почему это плохо. Но сейчас такой возраст, что да, они это пробуют, к сожалению. Да, дети из верующих семей дружат с неверующими детьми. Это тоже нормально. Мы не можем оградить детей полностью. Но хотя бы научить их говорить правду и понимать, что что бы ни случилось, маме правду сказать нужно, потому что могут быть такие последствия, и мама хотя бы, ну, постарайтесь на две головы сообразить, как же быть вот в этой ситуации. Ну, сложная ситуация, да, сложная. Мне не было просто. Что делать? Или, ну, опять дружить запрещать, ну, тоже ведь не вариант.
Просто никто в следующий раз тебе не расскажут.
Не расскажут.
Куда? В театр, а на самом деле там...
Непонятно куда.
Да, непонятно куда. И лучше уж знать, что твой ребенок там на квартире с какими-нибудь там своими друзьями, знакомыми, но ты хотя бы будешь знать адрес, на какой там они квартире сидят и что уж там, я не знаю, они делают, не дай бог, что случится, ты хотя бы будешь знать, где искать своего ребенка.
Но самое в идеале желательное, это все-таки постараться заложить правильную систему ценностей. Вот я говорю, порадуем ну, вместе вот с мамой, говорю, давай мы все-таки с тобой порадуемся, что наши дети нам с тобой об этом рассказали, у нас есть доверительные отношения, что они пришли за советом. Ситуация ведь могли бы просто сделать вид, что все в порядке, мы бы с тобой знать бы не знали.
Ну, на самом деле, все зависит, конечно, от возраста. Просто когда ребенку 13-14 лет, он чаще всего тебя послушает, покивает, и как-то годам так к 25 только твои нотации потихоньку начинают доходить и складываться как раз вот в эту вот правильную систему. Но сам навык того, что у тебя доверительные отношения с ребенком, и он хотя бы сказал тебе правду, это, конечно, основа всего, как мне кажется, отношений вообще.
Да, не все так просто, жизнь штука сложная, но главное, надо понимать, что иногда возникает такой вопрос, как так? Мой верующий ребенок и мне соврал. Да, такое, к сожалению, бывает. И вот наши дети, казалось бы, которых мы растим именно в храме, сейчас в подростковом возрасте вот и будет непросто им. Но наша задача поддержать.
Да, и если ребенок говорит тебе правду, это значит, что он тебе доверяет. Но с другой стороны, вот эта вот правда, которую тебе ребенок скажет, она может быть тебе страшной, тяжелой, неприятной, и ты тоже должен понимать, что это обоюдоострый камень, то есть ты должен как-то быть готовым решать какие-то вот довольно...
Что-то делать с этой правдой, придется с ней что-то делать.
Брать ответственность на себя.
Как-то вот поучаствовать в судьбе ребенка, или, может быть, касается чужого ребенка, что с этим-то делать? Ну а как? Это вот на это есть ответственность родителя, но хотя бы здесь, в первую очередь, как я считаю, наши дети будут более честными, если мы будем честны с самими собой. Если я вот в данной ситуации поступлю по совести. Ну, мне казалось, я поступила по совести. Может быть, кто-то другой бы там позвонил бы родителям, там нажаловался, или вообще выгнал бы этого ребенка и не пускал в дом к себе. Ну, такие варианты могли бы быть. Но я поступила по своей совести, мне казалось правильно. Никакого внутреннего конфликта нет. И когда мы сами будем поступать по совести, то и наши дети тоже такую модель поведения воспримут. Но как минимум лжи уже будет меньше.
Угу. Вообще в жизни, как мне кажется, нету каких-то однозначных правильных ответов. А в конце этого выпуска предлагаю послушать песню Анжелы Травень. Называется она «Сокровенный мотив».
Не всегда на земле все поет и солнце светит. Есть зима, холода, но что не греет, все ерунда. Ведь в музыке моей сокровенный мотив. Листьями травы касается неба, дикими цветами до глубин восхитит. Радиоволнами изливается нега. Пусть пока всюду снег, нет цветов и смолкли птицы, но грустить нет причин, если в сердце песня звучит. Музыка туманов, музыка ветров улетает вдаль, бередя журавлями. Музыка и песни родных берегов в душах и сердцах остаются веками. В душах и сердцах остаются веками.
Дорогие друзья, вы слушали программу «Психолог и я». Провела ее Мария Заостровных, а в гостях у цикла была психолог Ольга Мануйлова. Если у вас есть какие-то вопросы к Ольге, то задать их можно по телефону нашей радиостанции 278-96-41.
Музыки моей сокровенный мотив, листьями травы касается неба. Дикими цветами до глубин восхитит, радиоволнами изливается нега, радиоволнами изливается нега.